Я не хотел бы, чтобы ты сегодня с печальным сердцем, с унынием в душе находился. Потому что есть радость, небесная радость, есть причина для этой радости. Иисус Христос искупил тебя. Ты не назначен идти в погибель. Твое место назначения — небеса. Твое место назначения — быть рядом с Отцом и жить вечно. Поэтому, когда ты уже сейчас о вечном, о небесном помышляешь, я думаю, что вот это земное, оно все перестанет для тебя иметь значение. Перестанет быть чем-то, что может тебя удержать или подавить. Друзья, я хочу прочитать сегодня вместе с вами Аввакума 2.14. Написано: «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Прочитай вместе со мной. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют моря». Аллилуйя. Поразмышляй, вникни в это слово. Это пророческое слово. Пророк Аввакум. Это говорит о грядущей славе. Земля наполнится. Это значит, так и будет. Господь исполняет речения рабов своих пророков. Земля наполнится Его славой, как воды наполняют море. И, друзья, я хочу сказать вам, что этот стих Господь мне положил на сердце взять девизом для наших предстоящих кущей. Земля наполнится славой Господа. Аминь. Аллилуйя. И тема моя сегодня — наполнение земли Божьей славой. Не просто мы пережили, не просто мы ощутили себя в Божьей славе, но задача состоит в том, чтобы наполнить землю, друзья, наполнить землю Его славой. Как это можно сделать? Мы понимаем, что это нужно сделать, но нам нужно понять, как нам это сделать. Давайте сейчас помолимся и вместе попросим этого руководства, чтобы Господь Духом Своим и Советом направил нас в этом слове. Господь, мы просим Твое благословение. Мы благодарим Тебя за то, что Ты поместил нас во Христа. Ты в этом вечном завете соединил нас с Собою через Сына Твоего. И Ты снял с нас бремена, Ты снял с нас обвинения, Ты снял позор, Ты снял бремя долгов, неоплаченных долгов, потому что мы грешили и мы погибали во грехе. Но Ты снял с нас это посрамление, и Ты дал нам новые одежды, светлые, белые одежды. Не наша собственная праведность запятнанная, но одежда хвалы, одежда хвалы. Ты облёк нас собою, Ты поместил нас в Себя, и Ты покрыл нас Своей славой. И мы благодарим, что Ты возрастил нас во Христе до этой полноты, до этого момента. Ты ввел нас, Господь, Своим Духом, и Ты взрастил нас. И у нас есть переживание с Тобой, у нас есть откровение, которое Ты вложил в наш дух, в наши сердца. Это не что-то извне, но это родилось прямо в сердцах наших, потому что Ты жизнь, Ты путь, Ты истина. Мы хотим следовать за Тобою. Поведи нас этим путем жизни. Мы молим Тебя через Слово Твое и во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Теперь, друзья, вы помните из прошлого служения, о чем мы рассуждали? И на самом деле, в чем состоит наиглавнейшая цель церкви? В чем состоит наиглавнейшая цель жизни христианина? Это не сделать какую-то программу, не сделать какую-то работу. Есть поручение идти и проповедовать Евангелие. Есть много важных аспектов и заповедей, которые Господь нам оставил. Но прежде всего и самая важная цель, для чего все это прославить Его. Аминь. Все, что делает Бог, связано с этой целью, и с этим желанием его сердца, чтобы имя его было возвеличено в народах, чтобы проповедано было имя его и возвеличено. Поэтому прославлять Бога – это самое великое предназначение человечества. В целом, берем в целом человечество. Главная цель для чего? Не для того человек, чтобы разрушать своей деятельностью творение Божие. Не для того человек, чтобы надмеваться и кулаком махать в небо. И там обвинять Бога в своих грехах, в своем состоянии, в своей падшести, в своих болезнях и скорбях. Но человек для того, чтобы воздать славу Ему. И когда человечество будет прославлять Бога, Бог сказал, я исцелю вашу землю, я исцелю вас, я разрешу любые проблемы, которые сегодня не подвластны ученым, не подвластны человеческим каким-то деятелям, которые пытаются как-то еще протянуть время, как-то еще за счет других уже, знаете, людей воспринимают как материал, чтобы за счет других выживать, чтобы за счет других строить себе, значит, там, замки, чтобы еще хоть немного насладиться, но не будет. Без Христа не будет ничего. Аминь. И только если люди поймут, в чем их главное предназначение, прославить Творца, тогда Бог говорит, я исцелю землю. До какого бы состояния вы ее не довели, как бы ты сам далеко не ушел от Бога в своей жизнедеятельности, на своих путях, как бы ты там не расшибся где, Господь говорит, я отыщу и исцелю, если ты прославишь меня. Аминь. Поэтому прославление Бога – самое великое предназначение. Как нам исполнить волю Его так, чтобы Божья слава коснулась каждого человека в нашей стране? Ведь речь идет о том, чтобы земля наполнилась Его славой. Мог даже подумать, ну как бы это город хотя бы наполнить? Как бы хотя бы город наполнить Его славой? Так, чтобы Павловск наполнился. А Писание говорит, да нет, это не тот масштаб, не те параметры. Бог говорит, я хочу, чтобы вся земля наполнилась моей славой. На тебя, на меня возложена миссия привести в исполнение это Божье желание. Как нам это сделать? Мы верим, что основной Божий инструмент для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы нести Евангелие этому миру, этим инструментом является поместная церковь. Мы поместная церковь. Мы церковь Господа Иисуса Христа. Мы Его собрание здесь, в этом городе. Мы не единственное собрание, Его собрание. Мы не говорим, что мы Божье собрание, а все остальные собрания не Божьи. Есть такие, знаете, глубоко убежденные в своей самоправедности люди, которые говорят, только наша конфессия, только наш союз, только наш епископ вообще знает, как и что. Остальные все они от лукавого. Мы так не говорим. Мы открыты для общения с любым человеком, с любым собранием, для которого имя Иисуса Христа хотя бы что-то значит. Аминь. И так Иисус учил. Они говорят, там человек ходит твоим именем, вытворяет чудеса. Мы ему запретили. Мы сказали, ты не имеешь достоинства. Мы только можем. Это наше привилегия, нашей деноминации. Мы Христовы ученики, а ты тут не может вскоре меня злословить тот, который именем моим сделал чудо. Аминь. Но он не так, как мы, одевается. С нами не ходит. Вот мы же тут все как бы пытаемся на тебя быть похожими. А он вообще там посторонний человек. Не мешайте. Надеру. Вот. Павел вообще говорит, и как бы ни проповедовался Христос, ну кто-то там, неадекватно, может быть, как-то экстравагантно проповедует. Не благочинно себя ведут. Как бы ни проповедовался Христос, я и тому, что радуюсь. Аллилуйя! Ай, ты не радуются. Нам не нравится такое прославление. Нам не нравится такой подход. Это что это такое? Что это за выходки? Ну, это их проблема. Оставим. Оставим их с ихними мыслями. А нам некогда на этом циклиться, нам нужно двигаться дальше. Потому что желание Божье, чтобы слава Его наполнила всю землю. Аминь. И нам некогда тут разбираться с теми, кто там где-то там застрял. Аллилуйя. Итак, слава Божья – это Его, Бога, неотъемлемое достоинство, бесподобное величие, присущее самой природе Бога. Слава Божья – это достоинство Его, Его бесподобное величие. Это сама природа Бога. Аллилуйя. И отказ воздать славу Богу, нежелание Ему поклоняться, есть великий грех со смертельным исходом. Потому что возьмите за грех смерть. А куда больше грех, чем нежелание прославить того, кто создал небо и землю. Нежелание поклониться Ему, тому, кто достоин всякого поклонения. Аминь. Который достоин всякого величия. У нас даже недостаточно средств для того, чтобы прославить Его так, как Он этого заслуживает. Аминь. И мы даже не в полную силу. Это такая дерзость, друзья. Это вообще, это наглость. Просто наглость. Не желать прославить Бога всей силой. Потому что достоин Он. Он достоин намного большей хвалы, чем мы даже способны это сделать. Аминь. Я хочу несколько библейских принципов сегодня коснуться, которые Господь показал. И принцип первый, мы это уже в предыдущей проповеди обозначили, что конечная цель Бога – это наполнить своей славой все творение. И об этом именно мы в стих прочитали, Аввакума 2.14. Конечная цель и желание Бога – это наполнить своей славой все свое творение. Где сегодня творение? Чем занято творение? В каком состоянии? О, в рабстве тления. Все творение в рабстве тления. Бог стучит, где мое творение, которое должно меня прославить? В рабстве тления. А сколько ж можно? Иисус уже освободил от рабства. Уже пора начать прославлять Господа. Аминь. И смотрите, Святой Дух, Он был дан церкви, как мы считали, чтобы прославить Сына Божьего. Иисус сказал, Дух Святой придет, и Он прославит Меня, ибо от Моего возьмет и возвестит, сообщит вам. То есть Дух Святой нам сообщает эту способность прославить Иисуса. Аминь. Наше дело принять это, облечься в это, высвободить для славы Господа. Все, что Дух Святой поместил в церковь свою, в наши сердца. Второй момент. Нам дано повеление служить и во всем прославлять Бога. 1 Петра 4.11 написано, что нам дано это служение, дано повеление во всем, прославляя Бога и Отца, служить Ему. И третий момент. Божья слава, она во всей своей полноте проявится, конечно, тогда, когда Иисус придет. Аминь. Но мы сегодня должны приготовить. Если мы сегодня не встанем в полный рост и не начнем воздавать славу Богу, так, чтобы все люди могли увидеть эту славу, небеса удерживают. И Иисус не случайно говорит, давайте откроем сейчас Матфея 16, 27. Давайте найдем это место. Матфея, Евангелие Матфея, 16, стих 27. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Иисус Христос, Он вернется. И будет явлена слава. Он придет в славе Отца со святыми ангелами. И окончательно это будет проявлено, когда будет установлено тысячелетнее царство. Но это не значит, что мы сидим и сложа руки ждем, когда же Божья слава придет и проявится во всей полноте. Мы сегодня призваны распространить собой это благоухание, это слава Божья, чтобы она наполнила землю. Аминь. Приготовьте путь Господу. Аминь. Наше дело приготовить. Царь приходит, чтобы сесть на престол, а не там поломанный табурет, который ему предлагают. Поэтому наша хвала, наша слава, которую мы воздаем Богу, приготовляет для Него путь. Итак, смотрите, Божья слава, она лежит в основе всех Божьих дел. Второй принцип. Великий план Бога – явить свою славу через свой народ. То есть первый принцип мы провозгласили, что Бог хочет наполнить все творение своей славой. Дальше, Он как инструмент для этого избрал нас с вами. Мы, но небольшой процент взять в общем от человечества. Поэтому, но Бог избрал нас, чтобы через нас эта слава открылась. Аминь. То есть Бог хочет через свой народ явить свою славу. Поэтому мы можем абсолютно точно сказать, что Бог нас спас, чтобы благословить, конечно, но не только. Цель Божья не просто спасти нас, чтобы нас лично благословить, но дальше, чтобы мы стали благословением для других. Аминь. Скажи аминь. Бог тебя спас, скажи, Бог меня спас, и Он меня благословил, и Он хочет, чтобы я стал благословением для других. Вот как работает. Вот дальнейший Божий план. И смотрите, конечно, мы видим, что Бог немногих избрал и благословил, но цель, чтобы благословить многих. Слышите? Этот принцип мы видим везде в Писании. Например, Он избрал одного человека, Авраама. Один всего человек. Авраам был избран Богом. И дальше Господь говорит, чтобы в тебе благословились все народы. Избирает немногих для того, чтобы благословить многих. Подобным же образом мы можем взять Израиль как народ. Он был призван быть свидетелем, язычником о Боге, о Его славе, о Его всемогуществе. И точно так же в Новом Завете, в Новозаветной Церкви этот принцип сохраняется. Ефесянам 3:10 написано, «Дабы ныне соделалось известно через церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». То есть смотрите, через церковь, через свой избранный народ Бог открывает свою славу, и да, не только для жителей земли, даже для небожителей, чтобы сделалось известное на небесах. Дальше 1 Петра 2:9. 1 Петра 2:9. Смотрите. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть мы являемся этим Божьим инструментом. Давайте согласимся с этим принципом, с этой Божьей целью. Не кто-то. Но почему я? Если не ты, то кто? Ведь Бог тебя спас и благословил не просто, чтобы угодить тебе хорошему. О, мне стало чуть полегче. То есть вот такой потребительский подход. Но Бог благословляет тебя, чтобы через тебя передать это другим. Это благословение. Он видит в тебе этот начаток. Он видит в тебе эту причину и этот инструмент для того, чтобы многих благословить. Через тебя. Возвещать совершенство призвавшего вас. Итак, мы, друзья, мы находимся среди тех немногих. Мы составляем это число немногих, призванных и избранных Богом для того, чтобы наполнить всю землю Его славой. Аминь. Чтобы распространить Его славу по всей земле. Мы можем себя считать слабыми, мы можем считать себя недостойными. Мы можем там разные причины откапывать в себе какие-то несовершенства. Значит, сказать, я еще не готов, или еще не пришло мое время. Но это все во власти Божьей, аминь. Времена и сроки. И Бог, Он может в твоей слабости проявить свою силу. Помните 1 Коринфянам, кто вы призваны для того, чтобы распространить Божью славу? Сильных среди вас, раз-два общался, там, мудрых тоже, там, знатных. Нет, но Бог избрал немощное, чтобы посрамить сильное. Бог говорит, вот это самый подходящий для меня инструмент. Ты мне нужен. С твоими слабостями, с твоими недостатками, с твоими пороками, чтобы явилась моя слава, чтобы никто не хвалился собой, своей силой воли, но чтобы все хвалились Господом. Аминь. Поэтому Он берет слабое, ни на что не способное, и являет свою силу и славу в таком масштабе, что ни у кого не останется сомнения в величии Божьем. Поэтому Он избирает слабое. И Павел тоже об этом говорит. Когда я немощен, тогда я что? Силен. Потому что Бог в слабости моей являет свою силу. Ну, таков его характер. Слабое поднять, а гордое прибить. Аминь. Аллилуйя. Третий принцип. Основной инструмент Божий для достижения этой цели, о которой мы сказали, есть поместная церковь. Поместная церковь. Если церковь является этим единственным инструментом для того, чтобы слава Божья распространилась, то мы понимаем, что достичь эту цель можно через насаждение церквей. Аминь. Через насаждение. Скажи, насаждение церквей. Мы понимаем, что церковь – это тело Христа, и подобно тому, как человеческое тело исполняет задания, которые сообщает мозг от головы, так и мы, как тело, исполняем то, что Иисус, глава, повелевает нам. И цель Бога – наполнить своей славой все творение. Церковь служит для достижения этой цели, прославляя Бога своей жизнью и своим свидетельством. Аминь. Знаете, я хочу вам такую картину нарисовать, что... Водители, у нас почти все водители, да? Знают, что такое мотор. По крайней мере, приблизительно. Ну что, без мотора никуда не поедешь. Ты никуда не доберешься, если двигатель не будет работать, как ему надо. Так вот, это работает как двигатель. Он вырабатывает и работает на цель Божью. Понимаете? Я хочу вам такую картину, как четырехтактный мотор. Представляете? Четыре фазы. Во вращательном моменте четыре фазы. Начинается все с того, что Иисус что? Дал великое поручение. Идите, научите все народы, крестя. Великое поручение. Через великое поручение что происходит? Умножение. Если, когда церковь исполняет великое поручение, умножение. Скажи умножение. Когда умножаются новообращенные, спасенные, то возникают новые церкви, да? Новая церковь. Дальше что? Исполнение Святым Духом, великое поручение, умножение, новые церкви. Исполнение Духом, давай со мной, цикл весь, работы двигателя. Великое поручение, умножение, новые церкви. Исполнение Святым Духом. Опять великое поручение. И... Тысячу оборотов, и все, вся земля наполнена славой. По-другому и быть не может. И написано, что в раннем периоде именно так и было. Церкви умножались. Были какие-то базовые места, и дальше славой Божией, чтобы наполнилась вся земля. Павел и апостолы не насаждали церкви. Насаждали. Потому что недостаточно услышать о Христе. Людям для того, чтобы обратиться к Богу, недостаточно просто слышать о Христе. Впрочем, большинство людей в нашей стране, по крайней мере, знают что-то о Христе, да? Ну, с телевизора об этом говорится, на Пасху, там, на Рождество. Но важный компонент – увидеть. Для того, чтобы каждый человек мог не только услышать, но увидеть, где-то поблизости должна быть церковь Христова. Аминь. Чтобы человек мог реально посмотреть, как эта жизнь протекает, какие плоды. Поэтому церквей должно быть достаточно много. Недостаточно просто там просто как провозгласить какую-то истину. То, что вы видели и слышали. Аминь. Кто-то отрицает момент видимости. То есть все должно в сердце, в глубине сердца, на интимном уровне. Никакая черточка на лице не дернется, никакой мускул не дернется. Все это сокровенное, это сакральное, это интимное. Вот я переживаю. А что ты там переживаешь, не видно снаружи. Никак. Не подает никаких признаков. Жизнь, которая не подает никаких признаков, это не жизнь. Жизнь проявляется в конкретных внешних действиях. Аминь. Поэтому, когда прет из тебя радость, когда тебя наполняет, когда ты живешь, когда ты как заводной, короче, у тебя неиссякаемая энергия. Люди думают, ну откуда он вообще черпает? Ну уже бы другой бы, уже бы загнулся, сказал, да ну мне надо. А его раскручивает и раскручивает. Как этот двигатель, да? Обороты набираешь. То есть смотрите, конечно, для того, чтобы любую цель, включая и цель Божию, о которой мы говорим с вами, достичь, необходимо видеть. Скажи, видеть. Видеть. Иметь видение. Аллилуйя. Скажи со мной, видение. Нельзя стремиться к тому, чего ты не видишь. Вот попробуй сказать человеку, так, дорогой, тебе надо спастись, тебе нужно покаяться, тебе нужно то, другое, третье. А какая цель? А зачем? То есть невозможно устремиться к чему-то, чего ты не видишь. Поэтому и Иисус, Он как бы об этом и говорит ученикам Своим. Он хочет направить их взор в правильном направлении. Поэтому Иоанна 4:35 Господь говорит, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? То есть бывают исключения. Вроде бы рановато, не время жатвы, еще 4 месяца по расчету. А Иисус говорит, поднимите свои глаза и посмотрите. Уже. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. То есть смотрите, видение, оно фокусирует нас на конечной цели. Иметь такое видение конечной цели для нас очень важно. То есть саму цель мы уже обозначили, да? Бог должен быть прославлен. Теперь нам важно увидеть промежуточные этапы. Когда мы видим конечную цель, а конечная цель – прославление Бога, дальше мы поняли, что Бог достигает эту цель через церковь. Дальше. Церковь должна стать видимой для каждого человека. И следующий момент. Насаждение новых церквей. Это единственный способ, как это достичь. Не просто рост одной церкви. Уже мега. Выйдешь за забор, а там тьма. Мега церковь, 1000 человек, 2000, 3000 человек. За воротами тьма. Это не значит, что одна церковь или одно служение должно бесконечно расти. Но речь идет о том, чтобы насаждать повсеместно церкви. Чтобы жизнь и свидетельство церкви стало очевидной для каждого человека. Аллилуйя. Мы видим, как Иисус был верен этой цели. Верен этой цели, о которой мы сказали. Наполнить славой, распространить Евангелие. И он не обосновался просто где-то в одном там городе, как, может быть, ему предлагали. Марка, 1 глава, стихи 38-39. Евангелие от Марка, 38-39. Он говорит ученикам, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать. Ибо для того я и пришел. Пойдемте в другие селения и города. Мне нужно там тоже проповедовать, чтобы в каждом селении люди могли услышать. И он приходил в селение, и он оставался там какое-то время. Помните, как в Самаре? Им был там несколько дней. И множество людей обратились, потому что они не только слышали, но и видели. Эти, помните, жители Самарии сказали самарянке: мы не только теперь слышим то, что ты нам рассказала, но мы своими глазами видим. Вот как достигается спасение этого мира. Иисус двигался в этой цели. И обратите внимание, какую важную часть занимала в этом достижении цели молитва. Иисус говорит, Матфея 9 глава, 37-38 стих. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молите Господина жатвы. То есть необходимо, чтобы молитвенное служение было поднято на должный уровень. И смотрите, результат был молитвы. Сразу после этого мы в следующей главе буквально читаем, что Иисус выслал 70 учеников. Молитва была отвечена. Аминь. Молитесь. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. И в следующей главе посылает 70 учеников. Матфея 10:5. Мы об этом читаем. Видим ответ на эту молитву. Та же ситуация в Луки 10:1 написано. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город. Скажи, во всякий город. И место, куда сам хотел идти. Мы видим, что Павел, апостол Павел, он придерживался этой стратегии. И мы видим Деяния 19 глава. Деяния 19 глава, 9-10 стих. Павел отделил учеников. Смотрите, читаем. Павел отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это в Ефесе было, город Ефес. Павел обосновал там центр, где он в течение продолжительного времени учил, проповедовал, подготавливал учеников. 10 стих. Это продолжалось до 2 лет. Читаем следующее. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе Христе, как иудеи, так и еллины. То есть церкви по всей Асии. И Ефес был центром. Из этого места распространялась благая весть по всей Асии. Я верю, что Павлос может стать таким центром. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6-8 стих. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Смотрите, чем сопровождалось принятие Слова Божьего, чем сопровождалось проповедь. Люди принимали слово с радостью, же радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вашей вере в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Аллилуйя. Кто-то пойдет рыбу ловить, кто-то вернется к своим занятиям, кто-то будет заниматься своими повседневными делами. Как если бы он не слышал о той цели, о том предназначении, которое положил Господь на твою жизнь. Понятно, что церковь, она не сможет достичь цель, не будучи свободной в вопросах финансов. Поэтому это служение, Иисус сказал фарисеям, и это надо было делать, и не забывать о главном. Понятно, что есть главная цель, но это нельзя оставлять, друзья. Может быть, вы как-то по-своему на этот имеете взгляд, что а зачем? А что я там? То есть это не мне нужно. Я вообще зарплату не беру. Хотя у меня есть зарплата, я ее не беру никогда. Но не об этом речь, дорогие. Знаете, самые страшные слова, которые я вообще в Библии встречал, они сказаны по поводу десятины. Самые страшные слова. Вот страшнее я даже не встречал в Библии ничего. Проклятием вы прокляты. Слышали? Это написано в отношении того, что люди забыли от своих прибытков почтить Бога десятиной. А это установление, которое было далеко до пришествия закона. Авраам дал десятину от прибытков своих Богу. И тем это вопрос вашего поклонения. Это служение, поклонение Богу десятиною от прибытков своих. Если первая церковь 100% отдавала, а не 10%, приносили все свое имение, полагали к ногам, и было движение, наполнение Божьей славой просто моментально. Вот. То здесь Господь говорит, меня не боится. То есть причина, почему перестает это служение быть в церкви, уходит страх Божий. И Господь говорит, я приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев. И дальше он говорит, тем, кто удерживает плату наемника, притесняет вдову-сироту, отталкивают пришельца, и меня не боятся. Ибо я, Господь, я не изменяюсь. И со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, он говорит, и не соблюдаете их, обратитесь ко мне. Смотрите, Бог даже говорит о том, что когда человек не приносит эту десятину, он уже отпал, отвратился от него, от Бога. Это воспринимается как отступничество. И Бог говорит, обратитесь снова ко мне и делайте, потому что вы обкрадываете. Обкрадываете. Чем обкрадываете? Десятинное приношение. 9 стих. Проклятием вы прокляты. Куда уж страшнее. Последствия. Принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытании, в этом испытании двоякое. Бог говорит, это испытание для тебя. Действительно, ты любишь меня и веришь моему слову. Если ты верен мне, то ты будешь в этом верен и постоянен. И с другой стороны, это позволит тебе испытать мою благость. Потому что если ты будешь постоянным и верным, хотя бы в этом, хотя бы это, знаете, это уже ниже некуда опуститься. Хотя бы. Не открою ли я небесные окна и не залью ли до избытка? Я запрещу пожирающим и так далее истреблять плоды у вас. Блаженными будут называть вас. Если вы в этом, хотя бы в этом, имеете верность. Поэтому это определенное служение в церкви. Служение десятин. Я думаю, что может быть это большее внимание этому служению как бы нам уделить, чтобы, может быть, как мы раньше по ячейкам, чтобы мы приходим, мы этим поклоняемся Богу. Все, что мы делаем, поклоняясь Богу, должно быть открыто и очевидно. Иисус, Он не случайно там сидел и наблюдал, кто как приносит жертву. Видит, там богатый 3 копейки там бросил. И потом бедная вдова 2 лепты. И Он говорит, она больше всех. Она все отдала. Это все, что у нее было. Значит, Иисус смотрит, как мы приносим жертву. Он наблюдает за этим процессом. Это служение, оно конкретно затрагивает Божье сердце. Поэтому и ответ Божий, он от этого зависит. Здесь в 17 стихе написано, что они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. То есть мы поступаем как сыновья, когда мы это делаем. Верно. Им есть и верность в этом вопросе. И тогда Бог говорит, я буду как отец сына милует, миловать того, кто служит мне. Несколько стихов о Божьей славе я хочу вам прочитать. О Божьей славе. Оказывается, слава Божья, она очевидна, осязаема. Это не просто термин богословский. Смотрите, в Исходе 16:10 написано, что когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израиля, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. Аарон говорит к обществу, и вдруг они оборачиваются, взор свой к пустыне, и видят, реально видят явление Божьей славы. Дальше читаю. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». Явилась, скажи, явилась. То есть это что-то очевидное, проявленное. Левит 9:23 это было. Дальше, когда мы читаем, устроен был храм Божий, Первое царство 8:11. «И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». Дальше, в следующем месте, 2 Паралипоменон 7:2 написано, «И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень». Они видели, вот Бог, вот Его слава, Его присутствие. Нам очень интересно, в Новом Завете все осталось так же? А, давайте сейчас это, прочитаем сначала Исаии 45 стих. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Именно эту фразу цитирует Иоанн Креститель, Луки 3 глава. «И узрит всякая плоть спасение Божие». Смотрите, каким, когда узрит? Когда явится слава. Когда спасение приходит к народам? Когда является слава. И это становится видимым, очевидным для всех. Слава Божья на церкви. И церковь призвана эту славу проявлять и распространять. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямим и сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Теперь 2 глава Луки, 9 стих. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их». Новый Завет читаю. Точно так же, то же, что в Ветхом. Явление славы Божьей, очевидно. «И убоялись», реакция, смотрите какая, «убоялись страхом великим». Давайте прочитаем. Исаия 58 глава, 8 стих. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня, что будет сопровождать тебя». Слава Господня будет сопровождать тебя.